Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! С вами радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Сегодня понедельник, 23 мая, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из сиднейской студии с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Главной темой этой программы, конечно же, станут федеральные выборы 2022 года, которые прошли в минувшие выходные, и в результате которых в Австралии уже сменился премьер-министр. Вместо Скотта Моррисона на этот пост сегодня утром взошел Энтони Альбанизе. Узнаем, что сказали бывший и нынешний премьер-министр после этой победы.
Многое говорит о нашей великой стране следующий факт. Сын матери-одиночки, пенсионерки по инвалидности, который вырос в социальном жилье в районе Кэмпердаун в Сиднее, может сегодня вечером стоять перед вами в качестве нового премьер-министра Австралии.
А также поговорим о других итогах выборов, о победах независимых кандидатов и новых местах партии «Зеленые». Новый выпуск рубрики «Экономический обзор» от Геннадия Казакевича, нашего постоянного экономического эксперта, тоже будет посвящен выборам. И сегодня послушаем часть второго эпизода подкаста «Поуехали» о россиянах, которые перебрались в Испанию после начала войны в Украине.
Билеты на всякие рейсы через Стамбул обходились нам примерно 500 000 рублей.
По формальным причинам, для того, чтобы нам дали разрешительные документы для въезда в Испанию, нам нужно было иметь билеты туда-обратно. И это было за пределами наших финансовых возможностей.
Целиком поставить вам этот эпизод я не смогу, потому что он очень длинный, но мы послушаем начало, сколько успеем. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Главная новость последних дней – результаты выборов в Австралии, которые прошли в субботу 21 мая. Энтони Альбанизе обогнал Скотта Моррисона и сегодня утром принял присягу в качестве 31-го премьер-министра страны. Господин Альбанизе посетил дом правительства в понедельник в Канберре с заместителем премьер-министра Ричардом Марлисом, новым министром иностранных дел Пенни Вонг, новым казначеем Джимом Чалмерсом и министром финансов Кэти Геллахер. Министры будут заниматься всеми сферами до тех пор, пока лейбористы не соберутся через неделю, чтобы сформировать министерство в полном составе. Господин Моррисон принял решение уйти в отставку с поста главы партии, предоставив либералам возможность избрать нового лидера. Другие громкие победители прошедших федеральных выборов – это несколько независимых кандидатов, которые победили ключевых умеренных либералов в местах, принадлежащих им долгое время, и зеленые, которые получили рекордное количество мест в Нижней палате парламента. Все это показало существенное колебание против коалиции либералов и национальной партии по всей стране. Подробности в материале Леры Швец.
Лидер лейбористов Энтони Альбанезе станет новым премьер-министром Австралии в результате федеральных выборов, прошедших в субботу 21 мая. Независимые кандидаты также сыграли решающую роль в завершении правления коалиции, которая длилась 9 лет. С этим результатом начинается новая эра для парламента Австралии. Новый премьер-министр Энтони Альбанезе обратился к своим сторонникам в субботу вечером. Многое говорит о нашей великой стране следующий факт. Сын матери-одиночки, пенсионерки по инвалидности, который вырос в социальном жилье в районе Кэмпердаун в Сиднее, может сегодня вечером стоять перед вами в качестве нового премьер-министра Австралии. Господин Альбанезе также добавил, что надеется, его выступление смотрят семьи в социальном жилье по всей стране. Ведь тогда они смогут показать своим детям, независимо от того, где они живут или откуда они родом, в Австралии двери возможностей открыты для всех. Победа господина Альбанезе на федеральных выборах была воспринята не только как победа лейбористской партии, но и как победа мультикультурного австралийского общества. Поскольку Энтони Альбанезе – первый австралийский премьер-министр не англо-кельтского происхождения. Он надеется, что его победа послужит сигналом мультикультурной Австралии о том, что в этой стране можно добиться всего. 30-й премьер-министр страны господин Моррисон признал свое поражение в субботу вечером и поздравил господина Альбанезе по телефону. Уходящий премьер-министр заявил в субботу вечером сторонникам своей партии, что Австралии нужна стабильность. Важно, чтобы в нашей стране была определенность. Это важно для того, чтобы Австралия могла двигаться вперед. Особенно в течение предстоящей недели, в связи с важными встречами, которые проходят в Токио. Я считаю, необходимо иметь очень четкое представление о правительстве нашей страны. Энтони Альбанезе подтвердил, что его первая роль в качестве 31-го премьер-министра Австралии будет состоять в том, чтобы присутствовать в Токио вместе с новым министром иностранных дел Пенни Вонг на встрече лидеров Quad – четырехстороннего диалога по безопасности. «Моя парламентская команда, включая моего заместителя Ричарда Марлза и лидера Сената Пенни Вонг, моя потрясающая экономическая команда во главе с Джимом Чалмерсом и Кэти Галлахер, в понедельник утром будут приняты меры, чтобы все они приняли присягу в качестве членов моей команды». Этот шаг вызывает параллель с правительством лейбориста Гофа Уитлама, которое привело к присяге лидера и заместителя лидера за 2 недели ранее до остальной части кабинета. Но эта неделя будет не такой драматичной, как в 1972 году. Быстрое принятие присяги позволит новому премьер-министру и министру иностранных дел отправиться в Токио на встречу с лидерами США, Японии и Индии. Энтони Альбанезе говорит, что хочет послать миру сообщение о том, что в Австралии произошли сейсмические изменения. Он добавляет, что встреча лидеров на этой неделе станет для лейбористов первой возможностью начать по-другому взаимодействовать с миром по проблеме изменения климата и по ряду других вопросов. Господин Альбанезе заявил, что хочет установить инклюзивный подход также и внутри страны и планирует поговорить с лидерами каждого штата и территории по возвращении в Австралию. «Я хочу построить отношения в духе сотрудничества. Я хочу объединить людей, включая штаты и территории, а также местные органы власти, чтобы обсудить, как мы будем работать вместе». Находясь в кресле капитана, Энтони Альбанезе обозначил приоритеты своей партии. «Вместе мы можем положить конец климатическим войнам. Вместе мы можем исправить кризис в сфере ухода за престарелыми. Вместе мы можем сделать национальным, экономическим и социальным приоритетом равные возможности для женщин. Вместе мы создадим национальную комиссию по борьбе с коррупцией. И обязательно донести голос коренных народов до парламента через 5 лет после подписания заявления Улуру от всего сердца. Вместе мы можем принять заявление Улуру от всего сердца. Мы можем ответить на его терпеливый, любезный призыв, голосу, закрепленному в нашей Конституции. Мы должны гордиться тем, что наше многокультурное сообщество включает в себя самую древнюю, непрерывную культуру в мире. Многие иностранные лидеры уже поздравили Энтони Альбанезе, а премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама приветствовал более высокие цели лейбористов в области борьбы с изменением климата. В новом парламенте ожидается сильное представительство независимых кандидатов, которые будут настаивать на более активных действиях по борьбе с изменением климата и на создании Федеральной комиссии по вопросам коррупции. Независимые кандидаты, женщины, нанесли сокрушительный удар по шансам правительства Моррисона на переизбрание, свергнув депутатов-либералов с ключевых мест, ранее считавшихся сердцем партии. Место казначея Джоша Фрайденберга стало самым заметным примером широкомасштабного поворота против коалиции. Сенатор от либеральной партии Саймон Бирмингем сказал в разговоре с ABC, что его партии необходимо восстановиться. В частности, нам надо привлекать больше женщин и обеспечивать их предварительный отбор, чтобы наша партия лучше отражала реальность современной Австралии. Рекордное количество женщин, независимых кандидатов, будет влиять на политику в новом парламенте. Алегра Спендер, выигравшая в Вентворте у либерала Дэйва Шармы, говорит, что представительство женщин важно. Я надеюсь, что это четко демонстрирует, что нельзя больше игнорировать женщин. Это показывает конструктивным образом, что мы хотим, чтобы парламент представлял наше сообщество в самом полном объеме. Независимый кандидат Зои Дэниел также одержала победу в месте Голдштейн, традиционно занимаемым либералами. Бывшая журналистка говорит, что ее команда добилась экстраординарного результата. Примерно 100 лет назад жила женщина по имени Вида Голдштейн. Она была всемирно известной суфражисткой. Она была первой австралийкой в овальном кабинете. Она пыталась избираться в качестве независимого кандидата несколько раз, но так и не одержала победу. Это место названо в ее честь. Сегодня я занимаю ее законное место. Независимый кандидат Зали Стегал, который сохранил свое место в Уорринга, считает, что одна из основных причин поражения коалиции – это, очевидно, подход коалиции к вопросу об изменении климата. Опросы показывали, что люди действительно разочарованы, их беспокоит растущая стоимость жизни. Вопрос о проблеме изменения климата просто не фигурировал в политике и платформах основных партий, и в частности в программе Скотта Моррисона. Последние 3 года страну опустошали лесные пожары и наводнения, и все равно каким-то образом этот факт был заметен под ковер. Смена предпочтений избирателей от партии большинства также видна в победе зеленых сразу в нескольких местах в Квинсленде. Лидер «Зеленых» Адам Бант говорит, что рост влияния партии «Зеленых» – это явный знак начала борьбы с изменением климата. «Мы видели, насколько эти проблемы важны для людей. Я думаю, либералы и либористы действительно пытались уйти от этих тем, а мы четко говорили о том, что необходимо спасать климат отказом от угля и от газа». Материал на базе репортажей Кришани Танджи команды SBS News составлен и переведен на русский язык Леры Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера. В своей победной речи 31-й премьер-министр Австралии Энтони Альбанизе упомянул заявление Улуру от всего сердца. Говорили о заявлении Улуру и депутаты-победители. Я предлагаю вспомнить, что это за важное заявление. В мае 2017 года делегаты от аборигенов и жителей островов Торресового пролива собрались на Национальном конституционном съезде исконных народов недалеко от Улуру и приняли заявление Улуру от всего сердца. Заявление предлагает внести изменения в Конституцию Австралии, признать в Конституции коренные народы Австралии и двигаться вперед, следуя принципам правды, справедливости и самоопределения. Заявление Улуру от всего сердца. Мы, собравшиеся на Национальной конституционной конвенции 2017 года со всех точек Южного полушария, от всего сердца делаем следующее заявление. Наши племена аборигенов и жители островов Торресового пролива были первыми суверенными народами австралийского континента и прилегающих к нему островов и владели ими согласно нашим собственным законам и традициям. Так делали наши предки, согласно нашей культуре со дня сотворения, согласно общему праву с глубокой древности и согласно науке более 60 тысяч лет назад. Этот суверенитет – понятие духовное. Родовые узы между землей или матерью природой и аборигенами и жителями островов Торресового пролива, которые были рождены там и сохраняют связь с этой землей, и которые должны однажды вернуться туда, чтобы объединиться с нашими предками. Эти узы лежат в основе права собственности на землю, или, что вернее, суверенитета. Он никогда не предавался и не отменялся, и сосуществует с суверенитетом короны. А как могло быть иначе? Ведь народы владели землей 60 тысяч лет, и вдруг эти священные узы исчезнут из мировой истории за последние 200 лет? Благодаря существенным конституционным изменениям и структурным реформам мы верим, что этот древний суверенитет может снова засиять, полнее отразив государственность Австралии. пропорциональном отношении мы – самый крупный несвободный народ на этой планете. Мы не преступники от природы. Наши дети отлучены от семей в небывалом количестве. Это происходит не потому, что мы их не любим. А наша молодежь прозябает в заключении в постыдных количествах. Они должны быть нашей надеждой на будущее. Масштаб нашего кризиса четко говорит о структурном характере нашей проблемы. Вот где муки нашего бессилия. Мы стремимся к конституционным реформам, чтобы дать нашему народу больше возможностей и занять законное место в нашей собственной стране. Когда мы сами будем распоряжаться своей судьбой, наши дети будут процветать. Они будут вхожи в два мира, и их культура станет даром их стране. Мы призываем к определению голоса коренных народов и закреплению в Конституции. Макарата – миротворческий процесс – это высшая точка нашей повестки. Объединиться после борьбы. Она несет в себе наши надежды на честные и справедливые отношения с народом Австралии и на лучшее будущее наших детей, основанное на правосудии и самоопределении. Мы хотим, чтобы комиссия Макарата следила за процессом заключения соглашений между правительствами и коренными народами и рассказывала правду о нашей истории. В 1967 году нас были считанные единицы. В 2017 году мы хотим быть услышанными. Мы покидаем базовый лагерь и начинаем путешествие по этой огромной стране. Мы приглашаем вас отправиться в путь с нами, с движением народа Австралии, за лучшее будущее. Вы слушаете радио SBS на русском языке. У микрофона Ирина Бурмистрова. Я в прямом эфире. Сегодня понедельник, 23 мая, на часах 12:30. И настало время для нового выпуска экономического обзора от доктора экономики Геннадия Казакевича, экономиста из университета имени Монаша и нашего постоянного эксперта. В этом выпуске он делится своими размышлениями после федеральных выборов.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Этот подкаст я готовлю в воскресенье, 22 мая, когда уже известно, что на федеральных выборах победили либористы. Но пока неизвестно, смогут ли они сформировать правительство большинства. Или должны будут договариваться с большим количеством представителей малых партий и независимых депутатов. А от этого будет зависеть, каким образом будет реализовываться предвыборная программа. Между тем, во время выборов еще раз обнаружилась системная проблема. Главная фундаментальная долгосрочная задача австралийской экономики – сегодня не решается ни одной из ведущих политических сил. Вот об этом и поговорим. Начнем с известного высказывания Уинстона Черчилля. «Демократия – наихудшая форма правления, не считая остальных». Необходимость раз в несколько лет выходить на выборы – и в жесткой конкуренции с политическими соперниками бороться за голоса избирателей, заставляет политиков предлагать привлекательные экономические и социальные программы, которые направлены на решение краткосрочных задач, таких как налоги, безработица, стоимость жизни, цены на жилье и его доступность, детские сады, очереди в госпиталях. При этом в большинстве случаев горизонт планирования этих программ соизмерим со сроком, на который избирается парламент. В нашем случае 3 года. В то же время более долгосрочные планы, которые выходят за пределы 3-летнего срока, финансирование инфраструктуры, оборона и безопасность, стимулирование перехода на возобновляемые источники энергии тоже присутствуют в предвыборных программах. Но не они в первую очередь волнуют избирателей, и не на них делается акцент. О какой фундаментальной задаче мы говорим? Исторически, в течение всего периода европейского заселения Австралии, сначала отдельные колонии, а с 20 века их содружество, естественным образом развивались как открытые рыночные экономики. Экспортировались превалирующие на каждом конкретном этапе сельскохозяйственные и природные ресурсы, а импортировалось практически все остальное, хотя в 20 веке постепенно развивалась промышленность. Сначала экспортировалась шерсть, затем к шерсти добавились зерно, живой скот, продукция молочной промышленности долгосрочного хранения, а с развитием современного холодильного транспорта популярные австралийские охлажденные или замороженные мясные продукты. В 20 веке, после Первой и особенно Второй мировой войны, постепенно набирал силу экспорт минеральных и топливных ресурсов. Началось то, что получило название бума горнодобывающей промышленности, который продолжался почти до настоящего времени. А с 1980-х годов ускоренная индустриализация Китая многократно увеличила потребность в австралийской железной руде и топливно-энергетических ресурсах. К этому следует добавить бум иностранного туризма и ставшего популярным, особенно в Азии, австралийского образования. При этом переход от одной превалирующей позиции экспорта к другой происходил постепенно под влиянием рыночных сил. Что же происходит сегодня? Оставим в стороне текущие политические проблемы во взаимоотношениях между Австралией и Китаем. Из-за пандемии иностранный туризм практически прекратился, а количество иностранных студентов резко сократилось. Понадобится некоторое время, чтобы восстановить эти отрасли. Но это не главное. А главное – это то, что, во-первых, инвестиционный бум в Китае заканчивается, и значит, меньше надо будет железной руды. И, во-вторых, снижение, а затем полное сокращение добычи и использования топливно-энергетических ресурсов уже ни у кого не вызывает сомнения, как бы кто ни относился к проблеме изменения климата. И вот здесь ключевая проблема избирательного цикла в 3-4-5 лет в демократических странах, включая Австралию. Пока что наш уголь и газ покупают. А делать политики должны что-то сейчас, чтобы избиратели были довольны. Да, долгосрочные программы есть. Это строительство крупных объектов инфраструктуры, это возобновляемые источники энергии, это программы перевооружения австралийских вооруженных сил, но все эти программы направлены на внутреннее использование. А вот чем заменить ключевые позиции экспорта, для которых в не столь отдаленной перспективе уже виден конец жизненного цикла? Один из путей показала сама жизнь. Во время пандемии нарушились международные цепочки поставок и проявилась острая зависимость Австралии от импорта самых необходимых вещей. Не хватало защитных масок, костюмов индивидуальной защиты для медицинских работников, дезинфицирующих гелей, аппаратов искусственного дыхания. И вот производство этих продуктов стало быстро налаживаться в Австралии, причем силами оперативно отреагировавших частных компаний. Теперь же страна столкнулась с острейшим дефицитом строительных материалов, в частности из-за долгих задержек в международной системе морских грузовых перевозок. Стало ясно, что кое в чем можно снижать зависимость от импорта и переходить на производство самого необходимого дома. Но это долгосрочный процесс, в котором главная роль принадлежит частным компаниям и рынкам, а государство должно сформировать приоритеты и программы, стимулирующие частную инициативу. А чем больше производится дома, тем меньше нужно денег на импорт, и, следовательно, потенциально уменьшается потребность в доходах от экспорта. Но полностью страна не может переходить на самодостаточность во всем, что сравнительно маленькая страна Австралия сможет производить, но менее эффективно, чем большие специализированные предприятия за рубежом. Иначе мы станем отсталой страной, производящей и использующей продукцию и технологии вчерашнего дня. Поэтому, поскольку не видно, чтобы в этот раз рынок предлагал превалирующее направление экспорта будущего, нужно усилие общества по формированию таких направлений. Но для этого политикам и избирателям придется избавляться от стереотипов. Не нужно бояться, что таким образом мы можем превратиться в плановую экономику. Ведь есть опыт так называемых азиатских тигров – Японии, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура, в которых сверхдолгосрочные программы по развитию экспортных отраслей прекрасно сосуществовали со свободным предпринимательством и эффективными рынками. О каких приоритетных отраслях может идти речь? Поговорим об этом в одном из следующих подкастов. В заключение хочу напомнить, что это комментарий независимого эксперта, не отражающий точки зрения редакции и хартии SBS.
Спасибо, Геннадий. Я напомню, что это был Геннадий Казакевич, наш постоянный экономический обозреватель, экономист из университета имени Монаша. На этом с темой выборов мы на сегодня прощаемся. У меня есть для вас важное объявление для жителей Сиднея. Русский клуб в Стратфорде в воскресенье 5 июня в 13:00 приглашает на лекцию, которая называется «Русское искусство 18 века в китайском стиле». Слушатели ждет рассказ о том, как дипломатические отношения между Россией и Китаем нашли отражение в русском искусстве XVIII века. Географическое расположение Российской империи на перекрестке Европы и Китая сильно повлияло на искусство. В это время были популярны гибридные произведения, совмещающие в себе идеи из Азии и Европы. На этой лекции расскажут, что эти картины и издания могут сказать о восприятии Востока в России, дипломатических отношениях, а также о дворцовых интригах. Лекцию проведет профессиональный искусствовед, преподаватель Сиднейского университета, доктор философии Екатерина Хис, которая совсем недавно была у меня в гостях в подкасте «Арти» и рассказывала, если вы помните, о значении цветов в искусстве. Вход $10, чай, кофе предлагаются, записи, справки по телефону 0434-287-540. 0434-287-540. Ну и я хочу напомнить вам, что все самые свежие новости Австралии и мира вы можете слушать в подкасте SBS Russian каждый день, включая воскресенье. А еще каждый будний день, не включая субботу и воскресенье, мы публикуем для вас обновления по ситуации с коронавирусом в Австралии. Тоже важная информация, пожалуйста, следите за ней. Не забывайте заходить на нашу страничку в Facebook, где мы размещаем ссылки на новости, статьи и подкасты, и оставлять свои комментарии, а также заглядывать на сайт SBS Russian, где, в частности, в разделе «Слушать» можно найти все наши регулярные подкасты. Это «Голоса людей Украины», «Арти», подкаст «Расскажи мне про Австралию», последние эпизоды которого мы еще обязательно сыграем вам в эфире, а также наш новый подкаст «Поуехали» о людях, которые покинули Россию в начале войны с Украиной. После короткой паузы мы послушаем фрагмент второго эпизода этого подкаста об Испании. Если вы пропустили первый эпизод про группу, обязательно найдите его и послушайте тоже. Всем привет! С вами Ирина Бурмистрова и вторая серия подкаста «Поуехали» от австралийского радио SBS Russian. Здесь я рассказываю вам о волнах русской иммиграции. В первом сезоне мы говорим о современной волне, которая началась после 24 февраля 2022 года – дня вторжения путинской армии в Украину. В каждой серии я рассказываю об одной стране, и помогают мне в этом новые иммигранты. Первый эпизод был про Грузию. Если вы пропустили его, то обязательно найдите по словам SBS Russian «Поуехали» и послушайте, что говорят о переезде в эту страну учитель Володя, веб-разработчик Ника и продюсер Нино. А во второй серии мы отправляемся в Испанию вместе с двумя замечательными парами. Арт-директор и дизайнер Галина Воробьева вылетела в Барселону из Москвы 25 февраля. К тому моменту у нее была открыта туристическая виза.
У меня конец рабочего дня, и у меня совершенно прекрасная моя креативный директор. Говорит: «Галь, ну, знаешь, типа, шанс уехать из нас, из всех, есть сейчас только у тебя. У меня была какая-то совершенно небольшая сумма денег, порядка 250 евро с собой, с которой, собственно, я прилетела. Ну да, и, собственно, у меня был человек, к которому я прилетала. Ну, параллельно, конечно, есть работа, которая была у меня на западной компании. И вот это был, кстати, наверное, самый важный пункт, тоже повлиявший на решение уехать, именно то, что я, в общем, знала, что у меня здесь будет чем заниматься.
В Барселоне Галину ждал ее молодой человек, проект-менеджер из Москвы Иван. Он переехал в Испанию в октябре прошлого года по польской рабочей визе вместе с друзьями.
Мы с ребятами переезжали сюда где-то в октябре еще до всей этой истории. Мы себе успели, к счастью, сделать польские визы рабочие. Около 1000 евро это стоит, и в России раньше не было проблемы найти такой вариант. И сейчас, кстати, тоже они все еще продолжают работать с польской стороны, но, к сожалению, визовый центр визы не выдает.
Еще одна пара – это Светлана Евсеева и Игорь Алиферовский. Светлана – сотрудница торгово-экономического отдела посольства Испании в Москве, а Игорь – свободный фотограф. Сейчас они живут в маленьком городке в провинции Кастильон, недалеко от Валенсии. Там они 5 лет назад купили квартиру в ипотеку, чтобы переехать к морю на пенсии. Но выплачивать ипотеку в России после начала войны стало невозможным.
Все, что произошло, так ужасно. И все, что я делала 30 последних лет, оказалось просто выброшенным. И плюс ко всему, наши дети, они находятся одни в Германии с внуками, а другие на Кипре тоже с внуком.
Не хотелось, чтобы они остались за железным занавесом?
Нет, не хотелось, чтобы мы остались за железным занавесом и не могли никого увидеть.
Вот такие прекрасные у нас сегодня герои, но прежде чем мы начнем, я хочу выразить признательность и благодарность традиционным владельцам земли, на которой создается этот подкаст, а создается он в Мельбурне, в Австралии. Я признательна народу в Уранжере, в Уайвурон и отдаю дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Я поздороваюсь с вами на языке в Уранжере и скажу «выминджека», а моя гостья Светлана поздоровается по-испански.
Если у вас утро, то я вам скажу «Buenos días».
Галина успела приехать в Барселону, когда самолеты из России еще летали над Европой. В день вторжения путинской армии в Украину она купила один из последних билетов на рейс через Будапешт, который вылетал на следующий день. После перелета через Будапешт и большинство других европейских городов закрыли. Сейчас долететь из России до Испании можно через Стамбул. На сайте по поиску авиабилетов самый дешевый билет из Москвы до Барселоны сейчас стоит 60 тысяч рублей или около 1200 австралийских долларов. Это если лететь через Ереван и Стамбул и потратить на перелет один день и еще 11,5 часов. А самый быстрый перелет через Стамбул всего с одной пересадкой и без смены аэропорта занимает больше 8 часов и стоит больше 220,5 тысяч рублей или больше 4,5 тысяч австралийских долларов. Светлана и Игорь приняли решение об отъезде в начале марта, а выезжать из России собирались, когда у Светланы начинался отпуск 14 числа. Вот что они рассказывают о том, как добирались до Европы.
Билеты на всякие рейсы через Стамбул обходились нам примерно в 500 000 рублей.
По формальным причинам, для того, чтобы нам дали разрешительные документы для въезда в Испанию, нам нужно было иметь билеты туда-обратно. И это было за пределами наших финансовых возможностей.
Ну и поэтому мы стали рассматривать варианты отъезда наземным транспортом и остановились на варианте автобусом до Риги из Москвы. И далее из Риги прямым рейсом до Мадрида, потом уже из Мадрида мы поездом добирались до Валенсии, потом до Кастильона. Дороговато, но, по крайней мере, мы себе могли это позволить. Вечером 14 числа мы сели в автобус, доехали до места Бурачки, пограничный пункт на территории Российской Федерации. В 4 часа утра, ночь, морозец такой, конкретно минус 10. Чистое поле, будка одна. Весь автобус высадили, выстроили в очередь. Пограничник проверял наши документы.
Он проверял достаточность обоснования для пересечения границы.
Это мы потом поняли. А вначале нам сказали, это граница. Все эти документы, которые мы уже дважды в период ковида показывали, выезжая в ту же Испанию, они оказались непригодны для покидания Российской Федерации. Ночь, темно, ни черта не видно, холодно. А главное, что рядом с нами стоят там беженцы с Украины, и российские пограничники, просто издеваясь, говорят, вот мама со старшим сыном может проехать, а три девочки от 10 до 15 лет, у них только метрики, паспортов нету, они должны остаться в Российской Федерации. Мама там бедная плачет, говорит, ну как же так, мы беженцы, мы ничего не могли взять, у девочек нет паспортов. Нет, говорят пограничники, вас выпустить, мама, можем, а девочки останутся у нас. Да, добрые пограничники российские нам дали номер такси, чтобы мы позвонили, чтобы так приехал такси и куда-то нас в какую-то деревню отвезло, чтобы мы хотя бы там до утра перекантовались. И дальше возвращаться нужно было в Москву. Пока мы ждали такси, Игорь еще раз сходил на этот КПП, спросил, что нужно, какие документы нужно явить, если у нас есть родственники за рубежом в Евросоюзе. Совершенно по счастливой случайности у нас оказался документ, подтверждающий наше родство, что мы родители. Наша дочь, которая находится в Германии уже 12 лет, тоже по счастливой случайности мы ее в 5 утра разбудили, и она выслала нам свой вид на жительство и свой паспорт. Автобус наш к этому времени уже выгрузил наши чемоданы, уехал за границу, как мы полагали. И когда наши документы Маша мне прислала, то пограничник нас пропустил.
Ну как прислала? Фоточки по WhatsApp.
Да, фоточки по WhatsApp.
Этого это оказалось были. Достаточно.
Да, при том, что мы не ехали в Германию. Мы догнали автобус, потому что оказалось, что на самом деле есть еще вторая граница.
Настоящая.
И на этой границе оказалось, что тоже отсеяли каких-то людей. И в результате до Риги доехало из количества 56 человек только 40 человек.
И латвийская таможня и граница пропустила их всех. Включая украинцев, у которых не было виз, для которых латвийские пограничники подогнали микроавтобус, отвезли их куда-то, где им эти визы вклеили, посадили в наш автобус и благополучно пропустили в Латвию.
Когда мы доехали до Риги, я поговорила с дочерью, я поговорила с мамой. Ну, как я сказала, мама назвала меня предателем родины, бросившим родину в самый трудный момент. А для дочери, которая, ну, вот, как я сказала, 12 лет живет в Германии, для нее реакция тоже была мне непонятна, потому что она сказала, ты бежишь от русского фашизма в фашизм европейский. В общем, я до сих пор пытаюсь расшифровать эту фразу, не очень понимаю.
Когда Галина приехала в Барселону, российские карты еще работали за границей. Но она рассказывает, что после новостей о прекращении их действия за пределами России у нее было целое приключение.
В какой-то момент ты получаешь новость, что там русские карточки, русские деньги не будут работать. Там были маневры создать цифровую карту в банке, найти в Барселоне, которая не настолько цифровизованная, как Москва, банкоматы с вот этим вот портом, который работает от телефона. Ну, то есть, когда ты подносишь телефон, в котором у тебя цифровая карта, как Apple Pay, и он считывает ее как карту. Вот, и многие банки не выдавали деньги. Таким образом, поэтому, мне кажется, у нас был в одно утро просто кросс-марафон по банкоматам местным. В Испании можно открыть банковский счет, не являясь резидентом страны. Если тебе меньше 30 лет, то это открывается прям буквально день в день просто по паспорту. Если вы старше 30 лет, то вам нужно показать свой доход. Можно показать даже доход, который у вас был в России, по банальной справке с налогом.
Галина говорит, что даже этот квест не слишком отвлекал ее от мыслей о происходившем.
Помимо там общения, слава богу, здесь были там друзья молодого человека, он сам. Я либо работала, либо я просто заходила в ленту Инстаграма и просто безостановочно над ней ревела. Плюс еще я только начинала работать с западными ребятами. Я понимаю английский и довольно неплохо на нем говорю, но такой большой практики постоянного общения у меня не было. То есть еще все задачи на английском, все переписки, параллельно все новые системы. Ну, в принципе, отступать некуда. Все блоки комплекса самозванца, они отлетают. Есть только вперед, а дальше никуда.
Жилье в Барселоне дороже, чем в Москве, а качественная еда и одежда дешевле. Вопрос доступности жилья стоит довольно остро, не столько из-за цен, сколько из-за огромного спроса в связи с наплывом переселенцев.
Из-за того, что сейчас здесь очень много людей приехало, довольно сложно найти квартиру на долгий срок. Поэтому вот даже мы сейчас приняли решение, что мы там уедем на лето к берегу моря или вглубь Испании и живем там в разных местах. Потом уже будем возвращаться сюда в августе.
Квартира стоит в пределах 1000 евро, неплохая, на одного, вот, но в котором, естественно, можно и вдвоем жить, если пары переезжают. У них либо студии, но их очень мало. В основном это евро однушки. И столько же на еду, получается, уходит. Но еда здесь действительно качественная. Машина вообще не нужна, в принципе, потому что здесь все близко. Общественный транспорт недорогой. Дороже, чем в Москве, но незначительно. Ну и Барселона туристический город, поэтому советовал заселиться в каких-то районах, которые подальше, если честно, туристического центра, потому что полгода здесь безумное движение людей, то есть уличная преступность здесь тоже развита, но это исключительно из-за туристов. В отдаленных немножко районах Барселоны все очень спокойно, местные люди очень дружелюбные, радостные, и, естественно, цены тоже ниже, особенно в кафе, в барах.
Испания – одна из тех стран, где важно знать язык, если вы хотите устроиться на работу.
Находить работу в Испании здесь официальную или даже фрилансерскую, это практически невозможно без знания испанского языка. То есть если у тебя нет каких-то готовых там контрактов или возможностей клиентов, которые ты знаешь, что ты приедешь, ты будешь с ними работать, я бы не советовала так рисковать. Кого я знаю, кто смог улететь, это именно те ребята, которые четко понимают, ну так же вот как и я, что работа будет. Вот прям самое ближайшее время.
Здесь даже каталанский, он довольно-таки сильно отличается от испанского, но в любом случае придется его учить, если хочешь остаться в Каталоне, просто потому что никто не говорит. Вот у нас здесь знакомые есть, у них дочка учится в школе, мама русская, папа там русский. Дочь спрашивает, типа, кто у тебя папа, кто у тебя мама? Говорит, русский, русский. Я говорю, а ты кто? Она говорит, каталанка. Они ждут традиции, свою национальность, и это здорово, потому что, ну, живут они очень ненапряжно и неплохо. Действительно очень размеренно. Но нужно смириться с тем, что ничего не произойдет быстро. И не переживать из-за этого. Банковский счет открывается неделю, вот там не делается там месяц, вот, и все это очень неспешно, все по-доброму. Если какие-то сроки здесь срываются, то на это не нужно переживать, как в Москве и так далее, потому что они срываются у всех постоянно, и никто на самом деле по этому поводу не парится.
Ну что ж, на этом мы на сегодня прервемся с этим подкастом. Я предлагаю вам всем зайти на наш сайт и дослушать его продолжение. Будет очень интересно. Много-много всего еще интересного расскажут наши герои. Но у нас время нашей программы подходит к концу. На часах уже 12:59. Я напомню, что сегодня с вами была Ирина Бурмистрова из студии в Мельбурне и Виктория Станкеева из студии в Сиднее. Желаю вам всем хорошего остатка рабочей недели. Точнее, хорошей всей рабочей недели. Сегодня же она только начинается. В следующий раз мы с вами услышимся в четверг, как всегда, в 12:00 в прямом эфире. Непривычно для меня вести программу в понедельник. Ну что ж, будем привыкать иногда, и это тоже надо сделать. Желаю вам всем хорошего дня. Пожалуйста, заходите на наш сайт. Всего вам доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.